Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия — каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Борода того времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 140-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды» самого научно-космического аудиошоу на территории русскоязычного интернета. Меня зовут Антон Поздняков, выходит наш подкаст на сайтах beardycast.com вместе с нашим подкастом про IT и медиакультуру, в котором мы с Андреем Барышниковым, Сергеем Епихиным обсуждаем всякое интересное. Например, в последнем выпуске у нас вышел довольно спонтанный и такой горячий спор о Тесле, является ли это просто маркетингом, пшиком, и как вообще себя чувствует компания на рынке автопроизводителей. Если вдруг вам такое может быть интересно вместе с нашими остальными темами, то обязательно пройдите и послушайте. Все это есть на сайте beardycast.com, ну а теория большой бороды также выходит на сайте ATC.UA. Сегодня будет, наверное, короткий выпуск, хотя, знаете, у меня несколько раз уже было у меня, что я сначала думаю, что выпуск будет короткий, а оказывается, что он получается минут на 30-40. Но сегодня у нас будет продолжение прошлого выпуска, в котором я вам рассказал о том, почему же теория Большого Взрыва верна и какие у нас есть для этого подтверждения, и вернее даже не почему теория Большого Взрыва верна, а какие аспекты мы можем утверждать, что знаем наверняка с той же примерно степенью уверенности, что и там какую-нибудь ньютоновскую механику или законы электромагнетизма. И таких моментов достаточно много. Но в теории Большого Взрыва есть свои не совсем решенные моменты. Вернее как, есть моменты наблюдений, для основания которых, для объяснения которых, мы пока что не сделали. В конце концов, человечество не так давно наблюдает в небо и записывает что-то. Не так давно у нас есть достаточно мощный телескоп, и, собственно, сейчас мы переходим в новую эру астрономии. Не так давно у меня был выпуск о телескопах будущего, которые в ближайшем времени позволят нам видеть космос еще лучше, еще больше и еще более подробно. Но есть самый, наверное, интересный аспект космоса, который, если судить по вашим вопросам, которые вы мне задаете в Твиттере с хэштегом TheBigBirdTheory, или же теперь есть для этого целая почта у нас ap@birdycast.com. Можете отправлять туда свои вопросы по теории Большой Бороды. Так вот, если судить по вашим вопросам, то самая интересующая вас тема – это все-таки черные дыры. И действительно, черные дыры, они будоражат воображение, они необычные, они, по сути, на краю уравнения Эйнштейна находятся. Сингулярность, бесконечность. Всегда, когда мы ударяемся в крайности, это порождает вокруг себя достаточно много интереса. И сегодня мы поговорим о том, какие черные дыры вообще могли формироваться на ранних этапах нашей Вселенной. Так называемые первичные черные дыры, можно их назвать, я не знаю, изначальные черные дыры, первобытные. В общем, те черные дыры, которые, как я уже сказал, формировались на совсем ранних этапах нашей Вселенной. Ведь если посмотреть на Вселенную современную, то черные дыры могут формироваться исключительно в центре звезд, потому что для формирования черной дыры нам нужна большая плотность материи. Соответственно, нам нужно много материи, много массы на маленьком пространстве. Такие плотности достигаются у нас только в середине больших звезд. Если звезда достаточно большая, то со временем, когда термоядерные реакции в ней останавливаются, гравитация начинает схлопывать звезду, и со временем она превращается в сверхновую, а после некоторых сверхновых остаются черные дыры, если сама звезда была достаточно массивной и перевалила за вот эту вот критическую массу. Но когда-то давно мы с вами это обсуждали, как я уже сказал, в прошлом подкасте, мы наверняка знаем, что Вселенная была очень-очень плотной, и какое-то время плотность всего, что находится вокруг, составляла примерно такую же плотность, как в центре какой-нибудь ядра звезды. Даже был период, в который вот этот самый первичный нуклеосинтез происходил, собственно, когда была сформирована большая часть гелия, водорода и других элементов, которые на данный момент насыщают нашу Вселенную. То есть большая часть того, тех газов, в основном это был гелий и водород, а водорода примерно 75%, гелия примерно 25%, если грубо так прикинуть, то в этот момент у нас, как я уже сказал, Вселенная была очень плотная. Но для формирования черной дыры нам недостаточно иметь просто большую плотность. Во-первых, нам нужно, чтобы был дифференциал гравитационный, чтобы, грубо говоря, гравитационная энергия могла куда-то направиться. Потому что если у нас вся Вселенная бесконечно составляет собой очень плотный материал, то никуда, негде формироваться черной дыре. Нужен вот этот вот самый, знаете, как когда замерзает вода, ей нужен кристаллический центр, вокруг которого можно сформировать. Вот это не совсем то же самое, но похожая штука. Нужен вот разница в направлении вот этих маленьких векторов, каждая из частиц, чтобы эти частицы начали куда-то сливаться в какую-то единую точку. Кроме гравитационного дифференциала, нам также нужно, чтобы гравитационное притяжение было сильнее, чем расширение Вселенной. То есть нам нужно найти какую-то локальную точку, в которой гравитация сможет доминировать над расширением Вселенной. И если у нас будет достаточная плотность этого момента и достаточно маленький размер, то у нас может сформироваться черная дыра. Но, как мы знаем, и как мы можем видеть по тому же реликтовому излучению, в основном Вселенная была довольно равномерная. И большая часть материи, которая в ней присутствовала, избежала судьбы быть превращенной в черную дыру, чему мы должны быть, наверное, безумно рады, потому что такой расклад событий позволил существовать нашей Вселенной в том виде, в котором мы ее знаем сегодня. Однако, на все том же реликтовом излучении мы видим небольшие флуктуации. Эти же флуктуации в температуре соответствуют распределению материи во Вселенной. То есть, грубо говоря, когда мы смотрим на реликтовое излучение, видим какие-то более плотные моменты, и в этих же местах, если мы посмотрим на галактики и звезды, которые мы можем видеть, в этих же местах формируются сверхскопления галактик, обычные скопления галактик. В общем, мы можем говорить о том, что вот эти самые флуктуации, которые мы видели на момент, когда была рекомбинация, в процессе рекомбинации было рождено это самое реликтовое излучение, мы можем четко говорить, что на тот момент у нас эти флуктуации переросли вот в это самое распределение материи. Но то, что было до этого, у нас нету непосредственных наблюдений. Опять же, потому что в те моменты Вселенная была непрозрачная, и никакое электромагнитное излучение с тех пор до нас не долетело, потому что банально было слишком много преград вокруг. То есть все любые фотоны, которые были излучены в те периоды времени, они уже успели с чем-то столкнуться, и до наших телескопов они не долетят. Есть несколько математических моделей, которые, соответственно, рассказывают нам, какие черные дыры могли формироваться до рекомбинации, то есть с момента Большого взрыва до рекомбинации, в зависимости от того, как именно расширялась Вселенная, в какие конкретные моменты времени. Это очень-очень тонкие вариации, то есть никто здесь не сомневается, что Вселенная расширялась до того момента, но в зависимости от того, в какой момент она расширялась быстрее, когда было какое ускорение, какие конкретно были границы инфляции, потому что сейчас у нас в инфляционной модели есть допущения. И вот в зависимости от этих допущений у нас в разные периоды времени могли формироваться эти самые первичные черные дыры. И более того, эти первичные черные дыры могут до сих пор существовать, и мы их можем когда-нибудь найти. Но не стоит исключать вероятность, что они и никогда не сформировались. Это наши модели тоже предполагают такую возможность. Так что говорить о том, что они 100% существуют, нельзя. То, что они существовали когда-то, весьма вероятно. То, что мы когда-нибудь найдем одну из них, давайте обсудим подробнее, как мы можем это сделать. Такая вероятность тоже. Как я уже сказал, есть несколько математических моделей, которые описывают нашу Вселенную в том виде, когда она расширялась, состояние, когда вся видимая Вселенная была где-то меньше атома, и до того момента, как у нас случилась рекомбинация, когда мы видим уже реликтовое излучение. В зависимости от того, как она расширялась, и когда у нас могут формироваться черные дыры разной массы. Сейчас мы можем сказать, что вот это вот окно масс, в котором они могли формироваться, мы смогли ограничить довольно четко. Значит, минимальные черные дыры, которые могли формироваться в то время, они были массой несколько грамм. А максимальные черные дыры, которые могли формироваться в тот период, опять же, из вот этих самых квантовых флуктуаций, которые были растянуты инфляцией до мезомира, макромира, да, как угодно его можно называть, они могли составлять максимум несколько десятков масс Солнца. То есть от нескольких грамм до нескольких десятков масс Солнца вот это те черные дыры, которые мы можем искать. Можно с уверенностью говорить, что в современной Вселенной мы не найдем первичных черных дыр, которые меньше нескольких миллиардов тонн. То есть несколько миллиардов тонн – это масса какого-нибудь достаточно большого астероида. Дело в том, что они бы просто испарились радиацией Хокинга за то время с момента их создания до нашего времени. И мы бы их банально не увидели. Но при этом черные дыры могут быть достаточно маленькие. Размером вот как раз от нескольких миллиардов тонн начинается тот порог, когда черные дыры могли досуществовать до наших дней. Есть такая смелая теория, что вот эти самые первичные черные дыры, они могут представлять собой не что иное, как ответ на вопрос, что же такое темная материя. То есть, грубо говоря, мы знаем, что темная материя – это нечто, что не взаимодействует электромагнитно, хотя есть, в общем, варианты, да, ну, на данный момент, что в основном взаимодействует гравитационно, но не излучает свет. И 80% массы Вселенной составляет вот это самое нечто, что мы не видим. Но если бы это был такой большой рой черных дыр, который просто располагается по всему космосу, что мы видим, примерно равномерно формируясь вокруг галактик, то мы бы видели такой эффект гравитационного ориентирования. Да? Все-таки объекты достаточно большие, если они, то мы бы видели какие-нибудь искажения постоянные в свете далеких звезд, в свете далеких галактик, потому что у нас уже есть достаточно чувствительная оптика, чтобы подобного рода вещи замечать. Так как мы не видим такого эффекта, у нас есть два возможных объяснения в рамках теории о том, что темная материя может представлять собой первичные черные дыры. Либо у нас очень много очень маленьких первичных черных дыр массы примерно с ЦРРу. Это примерно 10 в 21 килограмм. Либо у нас гораздо меньшее количество черных дыр массой от 20 до 100 масс Солнца. Но этот вариант, с одной стороны, менее вероятен, потому что в таких случаях, если их действительно много разбросано по космосу, то они бы гравитационно взаимодействовали с какими-нибудь объектами, например, со слабо взаимодействующими бинарными системами, которым достаточно их немножечко потянуть, чтобы они развалились. Но такие системы существуют. Более того, у нас было бы гораздо больше гравитационных взаимодействий внутри галактики. И кроме того, как я уже сказал, мы бы должны были видеть какие-то гравитационные, эффекты гравитационного грандирования, но мы их не видим. Но с другой стороны, есть лагерь физиков, который наоборот говорит, что недавние наблюдения, которые мы получили с помощью детекторов LIGO, напомню, тогда мы зафиксировали столкновение двух черных дыр массами примерно 30 масс Солнца, то есть как раз вот в этом промежутке, о котором мы говорим, что это может быть косвенным подтверждением того, что темная материя может быть в форме таких черных дыр, но, скажем так, на данный момент это не самая перспективная теория, и вряд ли мы найдем наблюдение дальнейшее, подтверждающее ее. Более того, возвращаясь к черным дырам, которые должны были испариться, эти эффекты, они тоже не остались бы незамеченными. Дело в том, что последний этап испарения черной дыры, а напомню, что черная дыра испаряется за счет того, что происходит радиация Хокинга в пары частиц в ложном вакууме возникающем. То есть у нас вакуум на самом деле не просто пустое пространство, в нем постоянно возникают и аннигилируют частицы. Так вот, разнонаправленные, да, с разным... То есть они возникают, разлетаются в разные стороны, потом встречаются с другими частицами, которые также были порождены и тут же пропадают. Для нас это выглядит как какое-то пустое пространство, для нас в смысле как людей. Но там очень многое происходит. Так вот, когда подобное событие происходит на горизонте событий, о том, может быть такой момент, когда у нас одна из частиц улетает внутрь черной дыры, а другая улетает в обратную сторону. То есть, когда у нас пара частиц возникла ровно на горизонте событий. И, собственно, таким образом, за счет вот этих частиц, которые улетают из черной дыры, возникая прямо на ее горизонте, черная дыра испаряется. И вот последние этапы этого испарения, они довольно яркие, довольно активные. Более того, они могут считаться даже взрывными. И есть теория, что небольшие короткие гамма-всплески это и есть эти самые испарения черных дыр. Но механизм возникновения этих гамма-всплесков, которые происходят в нашей галактике, если они находятся дальше, то мы банально их не сможем увидеть, потому что они слишком тусклые, может быть и другой. Это лишь, опять же, один из вариантов. Мы, собственно, сегодня у нас все достаточно теоретическое и неподтвержденное. Но давайте все-таки, опять же, на секунду предположим, что первичные черные дыры существуют, их достаточно много. А тогда что же может произойти, если такая черная дыра пролетит через нашу Солнечную систему? Если черная дыра достаточно большая, то все будет довольно катастрофическим. Начиная с того, что пролет черной дыры через нашу Солнечную систему сместит орбиты планет, как-нибудь может внести расстройство в движение того же Солнца, во вращение Солнца. А если же по краешку заденет черная дыра, то есть не доходя до планет, потому что планета находится довольно близко к Солнцу, то даже пролетев через облако Оорта или чего похуже, пояс Койпера, возмущения гравитационные всех тех объектов могут направить большое количество комет, астероидов и прочих неприятных вещей в сторону Земли и в сторону других планет. В общем, все довольно плохо должно закончиться. Но есть вероятность, что если мы говорим о совсем маленьких черных дырах, на пределе того 10, чуть больше 10 в 21 степени килограмм, то такие черные дыры будут достаточно маленькими. Настолько маленькими, что они будут размером с протон или же с несколько протонов. И такая черная дыра, она может довольно свободно пролететь через нашу Солнечную систему. Более того, такая черная дыра может даже пролететь сквозь нашу Землю. И есть вероятность, что такое происходило и не один раз. Как мы это можем обнаружить? Вот, наверное, самый интересный вопрос, который мы можем задать в данной ситуации. И вообще, можем ли мы обнаружить? Что же произойдет, если, во-первых, черная дыра пролетит через Землю? Если она достаточно маленькая, то все, что она оставит за собой, это небольшой туннель. Вот она прошьет, просто она будет лететь настолько быстро, что прошьет Землю насквозь и оставит за собой небольшой туннель из расплавленного камня. Если же она будет совсем маленькой, как я уже сказал, размером с несколько частиц, то она пройдет через Землю примерно как через воздух. То есть мало с чем может вообще взаимодействовать, потому что настолько маленькая. Но при этом будет излучено примерно 1 000 000 000 джоулей радиации Хокинга за момент пролета через Землю. И это должно отразиться на материале, через который она пролетает. Особенно на кристаллическом материале в земной коре. И есть вероятность, что если такое событие произошло, то мы никак не можем увидеть такие черные дыры с помощью телескопов. Мы никак не можем их засечь, по сути. А если такое происходило когда-то с нашей Землей, то люди, которые откроют эти первичные черные дыры, могут казаться геологами. Именно они могут, смотрев вглубь Земли, увидеть события, которые происходили в начале нашей Вселенной. Те черные дыры, которые были сформированы в самом-самом ее начале. Вот такая достаточно ироничная вещь, как мне кажется, что космологи смотрят, а в итоге геологи могут обнаружить такой классный, такой интересный аспект космоса, как первичные черные дыры. Вот на этом я, пожалуй, сегодня буду заканчивать. Большое спасибо всем, кто слушал. Если вы хотите поддержать наш проект, вы можете пройти на страничку patreon.com/birdicast. У нас там появилось много новых позиций. В частности, у нас теперь есть после шоу, у нас также есть новостная рассылка, есть ранний доступ после шоу, поздний доступ после шоу. После шоу достаточно интересные у нас, как мне кажется. Можете послушать первый выпуск, он доступен всем, опять же, лежит на Патреоне. Если вы уже являетесь нашим подписчиком, то, во-первых, спасибо вам большое, что вы это делаете, мы это очень ценим. И кроме того, на Патреоне, если вы зайдете в фид, то справа в специальном поле у вас должен быть персонализированный аудиофид, который можно добавить в подкастоприемник и аудиоматериалы, которые для вас должны быть доступны, они прилетят к вам, как обычные подкасты. Эти фиды для каждого персональные. Поэтому опубликовать просто один для всех я не могу. Напоминаю, что можно задавать свои вопросы или писать какой-нибудь фидбэк довольно развернутый мне на почту ap@birdicast.com. И из этих вопросов я уже буду делать потом выпуски с ответами и так далее. Ну а на этом я буду закругляться. До следующего четверга. Да пребудет с вами сила и пока.